Заходи, Коля, заходи.
Ну, Костя, привет. Как дела?
Привет, нормально.
Спасибо, что задержался после обеда. Я, кстати, по делу. Вот тот проект, что я тебе обещал.
Ну, спасибо. Мог бы вообще-то подождать до утра, я особо не тороплюсь.
Ты знаешь, у меня был скрытый мотив. Я все собирался тебе сказать. Ну, в общем, я сделал это.
Сделал что?
Ну, я принял решение, к которому столько шел долгие месяцы, а может и годы. Короче, я принял подарок, о котором мы с тобой столько разговаривали.
Ух ты, класс! Коля, ты что? Ой, рад услышать. Да, а заставило это что рад. Тебя? То есть, я-то думал, что ты завис на одном месте. Ну, ты молодец, слушай. А что побудило тебя сделать шаг вперед?
Ой, не знаю, ну, наверное, во многом это произошло благодаря нашим с тобой откровенным беседам, на которых мы разбирали мои сомнения и вопросы. Мои контраргументы и доводы отпадали один за другим. Но что интересно, даже тогда, когда я получал на самые трудные вопросы разумные ответы и массу доказательств, я все еще сопротивлялся.
Коля, эх! Класс! А как думаешь, почему сопротивлялся?
Не знаю, в глубине души я давно стремился иметь отношения с Богом, мне только было нужно найти честные ответы на интересовавшие меня вопросы. Но, как ни странно, я обнаружил, что что-то помимо моего разума не позволяло мне по-настоящему найти Бога. Даже несмотря на то, что мне было приятно убедиться на интеллектуальном уровне в существовании Бога и получить ответы на очень важные вопросы, я имею в виду вопросы типа «Кто мы такие? Откуда мы пришли?» Куда мы идем, как правильно жить на земле, какова цель нашего существования и так далее. И мне вдруг стало неловко перед Богом из-за бремени ответственности за свои поступки.
Понимаю, о чем ты хочешь сказать. Будучи раньше неуверенным в существовании Бога, ты убедился, что Бог есть и что Он личность, которая желает вступить с тобой в личные отношения. Тебя, наверное, пугала возможность потери независимости, да?
Да, может, я назвал бы вещи другими именами, но, наверное, именно это меня и беспокоило. Звучит немного странно, но мне это напоминает свидание с моей женой, когда она еще ей не была. Чем больше я ее узнавал на первых неделях знакомства, тем больше я хотел еще лучше узнать ее и быть с ней. Но помню, однажды я осознал, что дело зашло слишком далеко, и мне надо будет связать себя какими-то обязательствами, пожертвовав при этом частью своей свободы, которую я так высоко ценил. Если я хотел продолжать отношения с ней.
Ух, звучит угрожающе.
Да, так оно и мне казалось. Но я понял, что дорога, на которую я вступил, не просто дорога интеллектуальных умозаключений. Если есть Бог, как я убедился, и если Бог – личность, то Он, наверное, ожидает от меня какой-то ответной реакции, а не просто ритуалов или интеллектуального признания Его существования. И мне от этого было неловко. Я также понял, что за маской скептицизма я прятал гордыню, и мне нужно будет пожертвовать этой гордыней, чтобы прийти к Богу.
Надо же.
Я не только гордился своим скептицизмом, я гордился своими успехами в жизни, тем, что я всегда вел, как я считал, хороший образ жизни. То есть до наших с тобой бесед о настоящем стандарте добра.
О стандарте, к которому никто из нас не может и близко подойти, да?
Да, признаться, твоя искренность в том, что ты сам не дотягиваешь до этого стандарта, помогла мне спуститься на землю.
Так все-таки, что заставило тебя сдвинуться с места и принять это решение?
Ну, я думаю, что последним толчком было то, что я прочитал Евангелие от Иоанна.
А, понятно.
Знаешь, меня поразило, что это не миф, а правда. Когда я читал, все было так актуально, на злобу дня, не просто как какая-то история, а как проникновенная весть о том, как можно жить сегодня. Самое сильное впечатление на меня произвело то, что, несмотря на то, как думают другие, нельзя не согласиться с выводом, что жил на земле такой человек по имени Иисус. И он действительно учил глубоким истинам, он действительно заявлял, что он Бог. Он действительно принес себя в жертву за всех нас и, что примечательно, на самом деле воскрес из мертвых, причем строго по расписанию. Я молился перед прочтением, как ты предложил, молился: «Боже, если это действительно твоя книга, Если этот Иисус действительно жил на земле, то дай мне это знать.
А как ты пришел к своим заключениям? Сразу тебя осенило или постепенно?
Ну, я бы не сказал, что у меня было какое-то большое эмоциональное переживание, если ты это подразумеваешь под словом «осенило». Скорее, когда я понял, что все это правда, меня зацепило. Зацепило то, что я пропустил гол в свои ворота. И надо было как-то отвечать. Я понял, что я слишком много знаю, чтобы оставаться просто нейтральным.
Вот как.
Да, мне было некуда прятаться. Я не мог вернуться к своим старым взглядам. Я понимал, что мне нужно прийти к Богу на его условиях, а не на своих собственных. Я тебе уже говорил, что я особо не боюсь, но вчера вечером после прочтения последней главы от Иоанна оно само собой как-то получилось.
Да, здорово.
Знаешь, после наших бесед все было так просто. Я просто сказал Богу, что я не дотягиваю до его стандарта, и что я понимаю и верю в то, что Иисус понес мое наказание на кресте. Я принял его прощение и дар вечной жизни.
Надо же. И ты ничего не чувствовал?
Не, я такого не говорил, что я ничего не чувствовал. Я просто сказал, что ничего сверхъестественного не произошло. То есть молнии не засверкали, не было никаких голосов. Я просто почувствовал большое облегчение, словно с плеч свалилась гора и бремя. У меня появилось ощущение покоя, мира. Я почувствовал себя чистым, прощенным и любимым.
Здорово! Просто фантастика! Может быть, все потому, что ты, наконец, встретился со своим Создателем, а?
Надо же, я никогда раньше об этом и не думал. У меня такое чувство, что я действительно встретился с Создателем. Да, я все еще на земле, а не у ворот рая.
Кстати, о вратах рая. Вернемся к тому вопросу, который я тебе задавал. Когда ты окажешься у ворот рая, и Бог тебя спросит, на каком основании ты хочешь, чтобы он тебя впустил, что ты скажешь?
Знаешь, когда ты раньше задавал этот вопрос мне было трудно на него ответить. Теперь, если задать этот вопрос снова, я скажу ему: ты пришел на землю и умер за меня. И помнишь тот вечер, когда все пошли спать, а я принял тогда Иисуса Христа как Бога, как Спасителя мира и как, самое главное, своего личного Спасителя?
Знаешь, Коля, это самая радостная весть, которую я слышал за последнее время. Я уже давно ждал. Не знаю, что и сказать. Спасибо, что рассказал.
Спасибо, что рассказал, Костя. Да я еле дождался этого момента.
Прекрасно, просто прекрасно. Коля, ты готов к еще одному вопросу?
Ну, до недавнего времени в основном я задавал вопросы, так что теперь твоя очередь.
Хорошо. Если тебя собьет машина, когда ты будешь выходить из этого здания, ты уверен, что ты попадешь в рай?
Ну, я надеюсь, что ничего не упрощаю, но послушай, Костя. Да, я уверен на 100%. Бог ведь обещал, не так ли?
Да, обещал. Обещал вечную жизнь без всяких условий, как подарок.
Ну так я принял этот подарок.
Прямо в яблочко. Я просто хотел проверить, что ты уверен.
Да, теперь я уверен, что попаду на небо. Я и на жизнь начал смотреть совсем. Помнишь, ты меня спрашивал про пленника на войне?
Да.
Ему приснился сон, и с тех пор он знал, что вернется с войны к своей семье целым и невредимым.
Конечно, помню. Я думаю, это было тогда, когда ты спросил меня, что изменится от того, что страдающий будет думать, что попадет на небо, так?
Да, сейчас я все понимаю. Дело не в том, что я страдаю, скорее наоборот. Со мной все в порядке, а в том, что осознание того, что ты попадешь на небо, радикально меняет мои взгляды, твои взгляды на жизнь здесь, на земле.
Как? Приведи пример.
Ну, я пока не знаю о всех переменах, но вот, например, вчера вечером, послушай, как я изменил свое отношение к деньгам, то есть к материальным благам. Я был тайным приверженцем теории, что у кого больше игрушек, тот и побеждает.
Угу.
Но я считал, что на этом вся жизнь и заканчивается. Сейчас, когда я верю в то, что однажды я попаду в рай, хотя эти игрушки мне до сих пор нравятся, но по большому счету они для меня не так уж важны.
На тот свет кредитную карточку не возьмешь.
Да, никак не возьмешь.
Коля, не знаю, как насчет тебя, а меня эта мысль освобождает от мышиной возни. У меня появляется возможность больше времени уделять своей семье и друзьям, вместо того, чтобы направлять свою энергию на зарабатывание денег.
Верно, Костя. Мне вдруг открылось, что если посмотреть на жизнь с другой стороны, то гораздо важнее твое отношение к людям, чем размеры твоего кабинета на работе. Мы возвращаемся к вопросу, который я тебе хотел задать. Не знаю, как и сказать, но я действительно хочу, чтобы произошла перемена. Я хочу прожить жизнь разумно. Если треть жизни уже позади, то я хочу прожить вторую половину, последнюю половину, лучше, чем первую. У меня есть отношения с Богом, и я знаю, что попаду на небо. Но как мне теперь жить этой жизнью с избытком? Я говорю о той жизни, о которой ты мне рассказывал в прошлый раз. То есть мой вопрос, а что дальше? Куда теперь идти? Я больше не хочу проводить время впустую.
Знаешь, Коля, самый лучший способ взять от жизни все это отдать ее Богу. На мой взгляд, это второе по важности решение в жизни.
Второе, говоришь? А какое тогда первое?
Первое – это то, которое ты уже сделал. Ты принял дар прощения через Иисуса Христа. Ты доверился Ему и тому, что Он сделал для тебя на кресте. Для второго решения тоже нужно доверие. А ты никогда не сможешь отдать свою жизнь Иисусу, если Он не станет интересом номер один в твоей жизни.
Этого-то я и боялся в глубине души. Сопротивлялся, не хотел, чтобы меня кто-то контролировал.
А как Он даст нам мир и водительство, если мы не хотим отдавать свою жизнь под контроль? Ответь, пожалуйста, на вопрос. Бог тебя действительно любит?
Ну, конечно. А как бы я поверил, что Он умер за мои грехи и дал шанс попасть на небо без всяких условий? Если бы я не верил, что Он меня любит, то я бы не сделал это.
Если ты действительно веришь, что Он тебя любит и принес себя в жертву, разве это не значит, что Он желает тебе самого лучшего?
Ну, получается так. Конечно, да.
Хорошо, как ты думаешь, Бог знает, что для тебя лучше?
Да, Он же Бог, Он все знает. И, наверное, знает, что лучше для меня.
Хорошо, если с одной стороны Бог любит нас и желает нам самого лучшего, а с другой стороны знает, что для нас лучше, было бы глупо не доверять свою жизнь Богу.
Но теперь, когда ты все разложил по полочкам, доверить свою жизнь Богу не так уж страшно, но я не совсем понимаю, как этот контроль осуществляется.
Хорошо. Представь себе, мы с женой поссорились. В такой ситуации я склонен делать одно из двух. Либо огорчаться и говорить обидные слова, о которых я потом буду сожалеть, либо молчать целыми часами и даже днями.
Ну, я полагаю, это чисто теоретический пример.
Да нет, пару раз со мной такое случалось.
Ну, похоже, мы с тобой пользуемся одной и той же моделью поведения
да.
в таких ситуациях.
Приматы. Иногда, хотя не в этом дело. На основании Библии я могу сказать, что Бог не хочет, чтобы я пользовался ни одной из этих моделей поведения. В другом месте Библии сказано, что мы не должны отвечать злом на зло, а наоборот, благословлять. И хотя мне совершенно не свойственно так себя вести, если я позволяю Богу контролировать свою жизнь, я в конце концов прошу прощения, вместо того, чтобы обижаться или даже пытаюсь сделать что-то доброе или сказать что-то конструктивное вместо того, чтобы оскорблять.
Костя, есть одна просьба, не говори об этом моей жене, пожалуйста. Я думаю, мне не справиться с этой задачей. Я не хочу, чтобы она ожидала от меня чего-то большего, чем есть сейчас.
Коля, истина состоит в том, что ни ты, ни я не можем справиться с этой задачей. Звучит иронично, но когда мы отдаем контроль в руки Бога и исполняем Его волю, а не свою, что само по себе нам не свойственно, получается прекрасный результат. Вместо продолжительной ссоры и неприязни с обеих сторон, мы с женой говорим о наших чувствах. То есть, с конструктивной стороны, вместо того, чтобы тратить время и энергию на то, чтобы воевать друг с другом, наши отношения только улучшаются.
Да, это помогает, но проблема остается. Твой пример уж слишком личный.
Видишь ли, Коля, с моей стороны нет никакого роста до тех пор, пока что-то не касается меня лично. В одном из новозаветных посланий сказано, что на основании неистощимой милости Божьей, которая опять-таки подводит нас к доверию, мы должны принести себя в жертву живую и позволить Ему обновить наше мышление, вместо того, чтобы пытаться стиснуть наше мышление в мерзкие рамки.
Угу. А вот это принесение себя в жертву, это и есть то второе по важности решение, о котором ты говорил?
Да, так оно и есть. Это первый шаг к жизни с избытком.
Так, а как мне принять это второе решение? Так же, как первое, то есть просто сказать Богу, вот, Господи, я опять пришел к тебе, я хочу, чтобы ты стал моим начальником.
Ну да, мысль та же самая. Простая, сердечная молитва, но есть между двумя этими решениями одна большая разница.
Правда? И какая же?
Первое решение, то есть решение принять плату Иисуса Христа за твои грехи, принимается раз и навсегда, а со вторым решением дело обстоит немного по-другому. Проблема с принесением себя в жертву заключается в том, что мы постоянно пытаемся, образно говоря, слезть с жертвенника, понимаешь?
Угу, понял. То есть я могу искренне принести себя в жертву Богу, а год спустя захочу опять сам распоряжаться своей жизнью, так?
Ну да, через год или через 10 лет. Для меня иногда бывает достаточно и 10 минут. Главное помнить, что Он знает нас лучше, и нам нужно искать Его волю и водительство.
Угу. Ну, предположим, я хочу исполнять Его волю. Но как мне узнать ее? Откуда исходит это водительство, о котором ты говоришь? Может быть, я не знаю, от совести?
Я думаю, да, совесть хорошая помощница в вопросе водительства. И ты заметишь, что твоя совесть становится все более чуткой после того, как ты установил вечные отношения с Богом. Но больше всего пользы от чтения Библии.
Ты, наверное, не поверишь, Костя, но когда я читал Новый Завет, Евангелие от Иоанна...
Так.
Я тогда вообще в первый раз читал Библию. Помнишь, ты предложил мне начать с Иоанна? Поскольку я просто хотел разобраться, кто такой Иисус, я многое понял, к своему удивлению. Но с чего мне начать сейчас? Или точнее, как мне продолжить? Что мне читать дальше? Может, нужно, я не знаю, читать Библию с самого начала?
Ты, конечно, можешь читать с самого начала, книгу «Бытие». Но лучше сначала прочитать Новый Завет, а потом перейти к Ветхому. Я верю, что и Новый, и Ветхий Завет вдохновлены Богом. Я верю в то, что Ветхий Завет ведет нас к Новому. Другими словами, Новый Завет – это заключительная часть истории.
Угу, ну ладно, с Нового Завета, но с какой части? Ведь он довольно большой.
Новый Завет, Коля, состоит из 27 книг. Я думаю, порядок не так важен, но... будет гораздо лучше и понятнее, если ты будешь прочитывать книгу до конца, а затем уже переходить к другой, вместо того, чтобы перескакивать со стиха на стих от одного автора к другому. Лучше дочитывай. Ты можешь начать с Евангелия от Матфея, это первая книга, или перейти к следующей за Евангелием от Иоанна, книге «Деяния апостолов».
Какой книге?
«Деяния апостолов». Она повествует о распространении христианства по всему миру в первые десятилетия после воскресения Иисуса. Автор книги «Деяний» подхватывает повествование в том месте, где заканчивают Матфей, Марк, Лука и Иоанн. Ну, это, так сказать, исторические кулисы Нового Завета.
Создается впечатление, что это важная история, о которой я мало знаю. А о чем пишется в остальных книгах Нового Завета?
Ну, остальная часть Нового Завета – это послания, написанные близкими учениками Иисуса Христа, такими людьми, как Петр, Иаков, Павел, Иоанн. Некоторые из этих писем адресованы общинам христиан в городах, а некоторые – отдельным людям. Например, Тимофею.
Угу, остальным людям говоришь. А о чем эти послания и какова цель их написания?
Все эти послания были написаны для того, чтобы... ободрить или предостеречь, или изложить учение о Боге. Иногда нужно было устранить неправильное понимание, иногда даже предсказать будущее. И, конечно же, во всех посланиях содержится указание, как христиане должны жить здесь на земле.
Ну, хорошо, мне это пригодится. Для тебя, Костя, все может кажется очевидным, но тех нескольких раз, когда я ходил в церковь, явно недостаточно, чтобы во всем разобраться. Потому мои мысли были далеки от этого.
Я тебя понимаю, Коля. Я сам был на твоем месте. Но знаешь что? Никогда не поздно начинать.
Угу.
Я тоже мало что помню с детства, и мне некого винить. Я тогда слишком мало знал, чтобы быть заинтересованным.
Так что же изменилось?
Я думаю, со мной произошли две перемены. Первое. Я понял, что в моей жизни чего-то не хватает, и что в Библии что-то есть для меня. И второе. Мне показали несколько простых методов, как можно изучать Библию. Для этого я всегда стараюсь выписывать или подчеркивать, ну или как-то комментировать место из Библии, которое я читаю, либо в самой Библии, либо в дневнике. Я поражен тому, как многому можно научиться с помощью ручки.
Что, ты что, делаешь записи прямо в Библии?
Конечно, я отношусь к Библии с большим уважением, но главное ведь не в том, чтобы Библия была чистая и опрятная, а в том, чтобы учиться по этой книге. Я думаю, большинство людей лучше усваивают материал и запоминают, когда он записан. Но если это тебя смущает, ты можешь писать на отдельном листке бумаги.
Я, наверное, так и буду делать. Знаешь, не терпится уже приступить к изучению Библии. У меня такое чувство, что я многое пропустил, и теперь нужно наверстывать.
Знаешь, Коля, несмотря на то, что, с одной стороны, за последние несколько лет я многое узнал о Библии, с другой стороны, я едва ли постиг основы. Оказывается, Библия настолько глубока, что можно постоянно открывать для себя новое, даже если много раз до того уже читал это место. Но самое главное, Библия помогает нам лучше узнавать Бога и приближаться к Нему.
А что ты имеешь в виду под словами «лучше узнавать»?
Через Библию Бог показывает нам, какой Он, что Он о нас думает, как Он хочет, чтобы мы жили. Когда мы с женой учились в двух разных вузах, за много километров один от другого, мы писали друг другу письма. Словом, ударились в эпистолярный жанр.
Ну, похоже, у вас неплохо получилось.
Да, главное, что получилось.
Угу.
Когда я получал от нее письма, я смаковал каждое слово. Я думаю, мы даже познакомились друг с другом ближе, чем за то время, когда были вместе. В каком-то смысле Библия — это любовное письмо Бога для нас. Он говорит к нам через Библию, а мы ему отвечаем через молитву.
Ага, молитва. Вот еще одна неизведанная для меня область. Я никогда особо не молился не только из-за сомнений в существовании Бога, но и потому что, как бы это сказать, ну, у меня не находилось нужных слов, что ли. Сейчас я уверен и знаю, что Бог есть, но мало знаю о том, как разговаривать с Ним.
Просто честно и искренно. Знаешь, Коля, иногда я ловлю себя на мысли, что красивые слова в молитве рассчитаны на то, чтобы произвести впечатление на слушающих. А ты просто, просто говори с Богом. Расскажи Ему, что у тебя на сердце. Если ты сделал что-то плохое или хорошее, но с плохой мотивацией, признайся в своем проступке. Скажи, что ты не прав, что ты раскаиваешься. Без отговорок, простым языком. Если наблюдаешь рассвет или рассматриваешь звездное небо, скажи Богу, что ты поражен красотой Его творения, Его могуществом, или, ну, например, есть у тебя какая-нибудь нужда или просьба, или ты чем-то обеспокоен, то Библия снова и снова напоминает нам, что мы должны обращаться к Богу, потому что Он наш любящий Отец.
А я всегда считал, что просить у Бога что-то для себя – это эгоизм.
Спрошу тебя как отца. Когда у твоей дочери какая-то проблема, ты хочешь, чтобы она пришла к тебе и попросила у тебя помощи или искала ее где-то на стороне, а может быть, носила в себе, а?
А, я понял, к чему ты клонишь. Ну, конечно, я хочу, чтобы моя дочь пришла и рассказала мне обо всем. Знаешь, я не всегда ей даю то, о чем она меня просит, но я всегда хочу обсудить с ней то, что ее беспокоит, и быть причастным к ее жизни.
Вот. Очень похоже на то, как Библия описывает чувство Бога к своим детям, то есть к нам. В одном месте даже сказано, что мы не имеем некоторых вещей просто потому, что не просим. И, кстати, поскольку Бог вне времени, нам не нужно беспокоиться, что мы его перегрузим. Он хочет слышать больше наших молитв, больше, а не меньше.
Угу, все понятно. Я просто никогда об этом даже не задумывался.
Знаешь, мне напоминает эта история про одного деревенского мальчика. Жил-был мальчик.
Угу.
И решил как-то отцу по хозяйству помочь. Решил сдвинуть огромный камень с места. На дороге он лежал. Сопел, пыхтел, напрягался изо всех сил. Безуспешно. Отец наблюдал за ним из-под тишка, а потом спросил: «Сынок, ну как? Делаешь все возможное?» «Да, папа», — ответил сын, — «ты что, не видишь?» «Нет, сынок, не вижу. Ты забыл позвать меня на помощь». «Так вот, Коля, я думаю, наш любящий Небесный Отец с радостью тебе поможет. Нам просто нужно попросить». и в конце не забывать поблагодарить.
То есть спасибо, пожалуйста, как в первом классе, да?
Мне стыдно об этом говорить, но иногда я слишком долго не благодарю Бога за огромное количество благословений и ответов на молитвы. Когда я все-таки нахожу время, чтобы сказать спасибо, я чувствую удовлетворение. Просто это правильно.
Да, ну ты знаешь, у меня проблемы и с тем, и с другим. Я не очень часто выражаю свою благодарность другим людям. И, наверное, виноват в том, что считаю, что и так все знают, что я благодарен. Хотя мне следовало бы, наверное, вести себя иначе.
Со мной то же самое.
Костя, я хотел бы сменить тему и спросить тебя о церкви. Я тебе уже говорил, что в церковь ходил мало, потому что мне очень не хотелось где-то жертвовать своим временем, точнее, временем, когда можно было бездельничать, валяться в постели, смотреть телевизор или даже делать уборку.
А, ты рассматриваешь отдельно понятие «бездельничать» и «смотреть телевизор»?
Не, я скорее включаю в понятие «бездельничать» все остальное, ну, кроме уборки дома. Но дело не в том, понимаешь, в церковь я не ходил не только потому, что мне очень не нравилось жертвовать своим временем, но и потому, что я чувствовал себя там чужим, со своими сомнениями, вопросами. Но сейчас, когда я стал членом Божьей семьи, я готов участвовать в жизни этой семьи. Вопрос только, а в какую церковь мне пойти? До твоей церкви мне слишком далеко добираться. Может, ты знаешь какую-нибудь хорошую церковь в моем районе? А, и скажи еще, как при этом не попасть в секту.
Да, знаю пару хороших церквей в твоем районе, которые не являются сектами.
Угу.
В таком вопросе очень важно знать, как та или иная церковь относится к Библии. Известный английский писатель Клайв Льюис в предисловии к своей книге «Просто христианство» пишет, что те, кто ждет от него практического совета, в какую церковь пойти, будут разочарованы, потому что он не ставит перед собой цель склонить кого-то в какое-то из существующих направлений христианства. Он просто пишет о том, как изменил свои атеистические убеждения на христианские. У любой церкви, которая признает Библию высшим авторитетом в вопросах веры и практического христианства, поверь, больше общего с теми церквами внутри других конфессий, которые придерживаются такого же высокого взгляда на Библию, чем с церквами внутри своей конфессии, которая низко ставит авторитет и достоверность Библии. Коля, советую, найди церковь с высоким взглядом на Библию и на Иисуса Христа, или по-другому, на написанное Слово Божье и на живое Слово Божье.
Угу. Это что, единственная разница между церквами?
На самом деле различий намного больше. Но именно эта разница, на мой взгляд, больше всего влияет на то, что там проповедуется. Остальные церкви я бы разделил по форме и порядку проведения богослужения, стиль музыки и так далее, но это вопрос вкуса. Как ни удивительно, в Новом Завете находится очень мало информации о том, как проводить богослужение. Там просто сказано, что мы должны собираться вместе для того, чтобы поощрять друг друга к любви и добрым делам. Но запомни, что ты никогда, запомни, никогда не найдешь идеальную церковь. А если ты все-таки ее найдешь, держись от нее подальше.
Правда? А почему?
Ты ее сам разрушишь. Такие несовершенные люди, как мы с тобой, не могут сделать церковь совершенной. Кроме того, мы не собираемся брать пример с медведей из Йеллоустонского национального парка.
Ничего не понимаю. Какое отношение имеют медведи из какого-то там парка к церкви? И что это вообще за парк такой?
Этот парк находится в Америке.
Угу.
Я читал, что каждую зиму вдоль дорог этого парка находят десятки трупов медведей. Знаешь почему?
Не знаю, может, браконьеры?
Нет,
или
не браконьеры. Браконьеры здесь ни при чем. Дело в том, что туристы подкармливают медведей в течение лета. И те так привыкли к подачкам, что забыли, что им нужно самим добывать пищу. Поэтому они умирают зимой, когда туристов нет. Точно так же многие христиане не хотят ударить палец о палец, чтобы напитать себя Словом Божьим. Они полностью зависит в этом отношении от подачек проповедников и проводящих разборы по изучению Библии. И хотя я очень дорожу тем материалом, что узнаю от других, все же для меня гораздо ценнее мое личное время, проведенное в молитве и изучении Библии, когда я могу откровенно просто пообщаться с Богом, почитать Его письмо для меня.
Костя, спасибо тебе большое за подсказки, как нужно продолжать начатое дело. Было бы очень хорошо, если бы мы смогли регулярно встречаться и рассуждать об этом. Раньше задавал много вопросов, типа «А правда что?», «А что если?», а теперь меня больше волнуют вопросы типа «А как это осуществить?».
Знаешь, Коля, я считаю для себя большой честью рассказать тебе то, что мне рассказали другие люди. Когда я стал верующим, со мной раз в неделю встречался один друг для изучения Библии. Он ответил на многие мои вопросы и помог мне твердо встать на ноги. Мы вместе проработали материал учебника по основам христианской веры, и мне это на самом деле очень помогло усвоить основные принципы духовного роста. Он сравнил эти уроки с теорией вождения автомобиля, которую проходят перед практическими занятиями.
Угу, значит, этот учебник по основам христианской веры ориентирован на начинающих.
Да. Помню, как он сказал, что если дать человеку одну рыбу, ему ее хватит на день. Но если научить его рыбачить, рыбы ему хватит на всю жизнь. Он меня научил ловить рыбу. Я имею в виду в переносном смысле.
Конечно, я понял.
Знаешь, что интересно, хотя это были, так сказать, азы христианской веры, я все еще набиваю себе шишки, если ухожу слишком далеко от них. Материал простой, но очень важный.
Ну ладно, убедил. Где и когда можно будет приступить к изучению?
Давай встретимся через неделю, во вторник, в 7 вечера у меня в офисе.
Отлично.
Нормально?
Да, обязательно приду.
С удовольствием помогу тебе. Однажды ты поймешь, что такое рассказать другому человеку о том, что так важно и что так много значит для тебя.
Кстати, о том, чтобы рассказать другому человеку. Я не уверен, как мне рассказать об этом моей жене, о своем решении. Стоит мне вообще делать это? По-моему, она, в отличие от меня, никогда особо не сомневалась в существовании Бога, и она гораздо чаще ходила в церковь, но я не уверен в том, что она вообще когда-нибудь слышала о том, о чем мы с тобой говорили. Например, кто такой Иисус и что такое дар жизни вечной? Что ты думаешь об этом?
Может быть, мы поговорим об этом во вторник, поскольку сегодня я спешу на день рождения к своей жене.
Угу.
Но пару советов я тебе все-таки дам. Первое. Самое главное – молись. Молись о том, чтобы Бог дал тебе правильные слова и чтобы она их восприняла. Затем выжди время и не торопись высказать все за раз.
Хорошо, что она знает, что мы с тобой беседуем. Я прочитал некоторые книги, такие как «Просто христианство» того самого Клайва Льюиса, и я думаю, что она рада за меня. Рада, что я получаю ответы на свои вопросы.
Если она увидит положительные изменения в твоей жизни, это будет способствовать созданию атмосферы открытости. В одном христианском стихотворении есть такие строчки. «Так проповедуй жизнью, делами подтверждай». Конечно, людям нужно услышать добрую весть о том, кто такой Иисус и о том, что он совершил. Но иногда человеку нужно увидеть, насколько это реально в твоей жизни, прежде чем радостно самому принять Евангелие, понимаешь?
Спасибо за совет. Да, сегодня вечером мы ужинаем вдвоем с ней, и больше никого не будет, и у меня есть прекрасный шанс рассказать ей обо всем. Спасибо за предупреждение не говорить все за один раз.
Не за что.
А еще я обещаю молиться об этом с этого момента и до самого ужина. Да, я знаю, что тебе нужно идти, поэтому я хотел бы еще раз поблагодарить тебя за все. Ты настоящий друг.
Коля, очень, очень рад за тебя. До встречи на следующей неделе.
До встречи.
Пока.